Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжается празднование светлого Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И сегодня, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, которая именуется еще неделей по Рождестве Христовом и неделей Бога Отец, Святая Церковь предложила нам евангельское чтение от Матфея, в котором повествуются события, связанные с Богом-младенцем и Иисусом Христом, произошедшие после Его Рождества в Вифлееме. Окончился краткий и славный период Его Рождества в пещере Вифлеемской, поклонение пастырей, поклонение царей-волхвов. И все это время в этой пещере стоял необыкновенный свет, чудесный свет, освещавший внутренность пещеры без каких-то видимых источников этого освещения. И вот этот краткий период славы закончился, и сразу начались скорби Бога-младенца, его матери, Пречистой Владычицы, Госпожи Богородицы, и Иосифа, обручника, который помогал и покровительствовал святому семейству. И это Евангелие повествует о поведении Ирода, который в своей лютой ненависти хотел уничтожить новорожденного младенца только по той причине, что ему по пророчествам принадлежала царская власть, и он в этом младенце увидел своего политического конкурента и хотел уничтожить сразу в зародыше как бы этого конкурента. Поскольку Бог не дал это осуществить, то свою злобу Ирод сорвал на всех детях в Вифлееме и окрестностях от 2 лет до тех, которые находились еще в чреве матерей. И таких младенцев было загублено 14 тысяч. И они канонизированы Святой Церковью, то есть они причислены к лику святых, потому что Бог, конечно, их принял как жертву за своего сына, когда он был еще в младенчестве. И в связи с этим есть необходимость поразмыслить над промыслом Божиим в отношении Бога-младенца и Господа Иисуса Христа вот в эти первые недели Его жизни на земле, и как это согласуется с пророчествами, которые были за много столетий изречены и осуществлялись в этой жизни уже с младенчества Господа, а также как это соотносится к нам, каждому из нас, в нашей спасительной жизни или в нашей жизни ради спасения, если мы действительно хотим его обрести милостью и благоволением Господа и Бога. И первое, что хочется нам размыслить, это почему все-таки Господь благоволил явиться младенцем. Ведь он же Бог всемогущий. Мог же он сразу прийти, как и Адам первый, он именуется Адамом вторым. Но мы знаем, что первый Адам был сразу создан Богом, совершенным взрослым человеком. Он не был создан младенцем. И, казалось бы, вот удобный случай повторить, как бы, в лице второго Адама, пришедшего в мир человеческий, и явить его сразу 30-летним мужем. Но Господь избирает другой путь. Он избирает путь с самого начала, от зачатия. Единственная разница, что не от семени человеческого, а от Духа Святаго. То есть чудесное зачатие, уму непостижимое. Дева остается девой и в Рождестве, и после Рождества. Значит, Бог благоволил соединиться, не просто прийти к людям, а соединиться с человеческой природой с самого начала, чтобы от чрева матери освятить все, все изменить, все исправить, чтобы уже из чрева матери было благословение. Он изволил избрать себе местом своего вселения утробу женщины, девы. Он подверг себя младенческой немощи по человеческому естеству во всем, кроме греха. Поэтому грех не находится в природе человека. Поэтому Господь греха не унаследовал. Он един, безгрешный в полном и истинном смысле этого слова. Но все остальное человеческое, человеческую природу, он унаследовал по благоволению Божию, оставаясь Богом, стал совершенным человеком. Но стал именно с момента зачатия, вынашивания в чреве, рождения, воспитания, вплоть до своего выхода на общественное служение и своей крестной смерти ради спасения этой человеческой природы. То есть он не только спасал как бы отдельно взятых людей, которые промыслом Божьим рождались, рождаются и будут рождаться еще до скончания этого мира. Он хотел изменить всю человеческую природу, и он это сделал. На кресте совершилось. Не только искупление отдельных индивидуумов грешащих, а осуществилось искупление всей человеческой природы. И поэтому он прошел как человек совершенный, вот через эту природу, так сказать, через все ее этапы до мужа совершенного. И это нам показывает для духовной жизни, что точно так, как Господь предал себя вот, с момента зачатия, так и мы. Мы не можем в духовной жизни прийти с улицы и вдруг раз и объявиться там совершенными святыми мужами, преподобными там или каким-то вот таким. Это прелесть и великое заблуждение думать, что можно вот так мгновенно стать святым и войти в духовную жизнь в очень высоком каком-то состоянии. Так не бывает. И сегодняшнее Евангелие этому нас научает. Мы должны начать свою духовную жизнь с зачатия, зачать ее, заложить семя, создать условия, а Бог нам помогает, и мы видим, как Бог помогает. Он и ангелов посылает, и откровение во сне посылает, но тем не менее он подчиняется общему ходу жизни. Старается не нарушать и естественных, Богом установленных законов, условий. Он подчиняется им. И благодаря этому подчинению Пресвятая Дева Мария и оказалась в Вифлееме с праведным Иосифом Обручником, потому что подчинилась приказу о переписи, изданному римским императором. И таким образом не подозревающий ничего, не имеющий никакого отношения к Рождеству римский император, выдавая свой указ по собственной своей воле, по каким-то политическим мотивам, он никак не думал о спасении рода человеческого. Но Бог своим промыслом может такое удивительное, дивное сотворять, когда воля каждого отдельно взятого человека или падшего ангела учитывается Богом и так мудро устрояется, что как бы действуя от себя самого, этот падший ангел или демон, или человек, тот или иной, тем не менее служит, помимо своего желания и понимания, служит делу Божьего промысла. Только Бог, всемогущий, всепремудрый, бесконечный, может сочетать вот это огромное число различных воль разумно вечных существ, включая падших, значит, ангелов, демонов и людей. Ибо каждый из нас движется своим желанием, каким-то своим пониманием и делает то, что как бы он хочет, или то, что он думает, что он хочет. И вот все вот эти движения наших воль Господь учитывает. И Он премудро соединяет, где, когда, что, как, все это уму человеческому невозможно постигнуть. Мы только можем видеть по результатам, в отдельных случаях, особенно которые описаны вот в Священном Писании, в Божественном Евангелии, как это происходит, как это работает. Видна премудрость Божия над всем и во всем. И так же, как это было вот в промышлении о приходе святого семейства Вифлеем, и тут, в самом Вифлееме, нужно было именно, чтобы они пришли в пещеру, а не остановились в гостинице, что Бог не мог, Бог Отец, устроить для своего рождающегося от Пречистой Девы Марии сына по плоти человеческой хорошее место, самое лучшее в городе Вифлееме место, да мог бы устроить, если бы хотел. Но он не пошел на вот как бы проявление своей божественной мощи и силы, а через образ смирения, который для нас это образ, а там было реальное смирение. Бог смирился настолько, что подчинился условиям, которые тогда установились в этом городе в связи с нашествием многих людей, приехавших на перепись. Все гостиницы, все дома, все были заняты. И Богу, Сыну Божию, не нашлось места в жилищах людей. Вот мы читаем Евангелие, но мы никогда не задумаемся вот так вот глубоко, что же происходило в тот момент. А надо вглядываться, всматриваться вниманием, своим духом, как бы оживлять это евангельское повествование для себя самих. Оно-то живое, но мы мертвые, мы бесчувственные. И если мы будем просто по букве просматривать, прочитывать, даже запоминать, оно будет мало полезно или вообще не полезно для нас. А мы должны вот как бы войти в то время, в ту эпоху, в те условия, и подумать, какие же стояли условия и испытания носящего чрево Матери Божией, когда ее никуда не приняли в человеческие дома. Не было места. Только святая праведная Елизавета Духом Святым сказала, что какая радость ко мне, когда пришла сама Матерь Господа моего. И притеча во чреве узнал Господа и Матерь Его. А остальные люди, как мы видим, простые, никто не узнавал. И пастухи, которые пошли стадо в день Рождества, сами бы не пошли бы в Вифлеем, если бы ангелы не явились им и не сказали, что идите, там в Вифлееме родился Спаситель. То есть это вас касается, людей, для вас родился, вас Спаситель, мы ангелы, в вечной славе Бога пребываем, Нам не нужно спасение. Мы уже спасены, мы уже с Богом всегда. Но это вам нужно. Вы-то рождаетесь в погибель. Вы рождаетесь для ада. Рай закрыт для вас. В Ветхом Завете все знали, праведники Ветхого Завета, почитайте Библию. Все знали, что они идут в ад. Рай был закрыт. Это было догматом исповедания. Это было объективной истиной, которую исповедовали эти верующие люди. Все знали, что после смерти они идут в ад. Почему? Потому что рай закрыт. Потому что люди по своему состоянию находятся во вражде с Богом. И даже праведники, которые имели Духа Святаго в себе, они вынуждены были идти не в муку, но в место, вот, находящееся вот, в аде, особое место, лоно Авраама. Пока Господь не совершил своим искупительным подвигом то, что открылся путь в рай. Господь, искупивший род человеческий, открыл путь в рай. И Господь допускает людей в великие свои небесные, вечные жилища, вечные обители. А люди не пустили к себе в свои жилища Бога. Они были заняты другим. Они заполнили свои жилища людьми, которые принесли им доход. Понятно, что если какой-то по случаю движения людей в какую-то местность вот, начинается, то живущие в этой местности люди стараются это выгодно использовать. Так всегда наблюдалось. И сразу же повышаются цены на жилища, на гостиницы, на все. И вот здесь наблюдалась точно такая обыкновенная житейская история. И если бы не пришествие Пресвятой Девы Богородицы, носящий в себе живого Бога, который в себе, сам по себе содержит всю вселенную, которую он создал, то никто бы и не обратил внимания на этот городок. Он бы никогда в истории и не был бы известен ничем нам. И уж на этих людей, кто тогда жили и занимались повседневной суетой и доходами своими, никто бы их и не помянул бы. И здесь мы видим связь, мы можем увидеть эту связь между вот таким отношением к Богу-младенцу и к последующему чудовищному злодеянию со стороны Ирода. Но для вифлеемцев это наказание Божие. Вы, как говорит Господь, не хотели принять меня, маленького младенца, из решившего члена, находящегося и долженствующего родиться, то я отниму у вас ваших младенцев. Да, пусть через мученическую смерть, но я их заберу к себе и научу их, как должно угождать Богу и быть с Богом. Какое это великое счастье и слава быть с Богом. Поэтому младенцы невинные и святые мученики, но это не относится к их пострадавшим родителям. Они не узнали время посещения своего. И за это были наказаны. И из этого мы научаемся. Так будет всегда. Так бывает всегда. И будет до второго пришествия Спасителя. Если Бог облагодетельствует какую-то местность, какое-то время, каких-то людей или какого-то отдельно взятого человека своим пришествием, пусть таинственным, но явным, то люди должны с благоговением, трепетом принимать, благодарить и считать себя несравненно, несказаемо счастливыми и блаженными, что Бог, почитая именно их, сподобил это великое посещение. Как бы выбор был именно вот в этой местности, этому городу. Но люди заняты погибельным, суетным, временным, тленным, приходящим. И если они отвергают посещение Божие, не различив, не узнав кто пришел и посетил их, то это свидетельство о их духовном помрачении, о их духовной смерти, о их полном предпочтении земного перед небесным, тленного перед вечным. Они предпочитают землю Богу. Таков духовный суд. А отсюда возникают последующие скорби. То есть люди сами своим отношением закладывают в свою жизнь эти скорби, неизбежные для них по духовному закону. И мы можем это увидеть в Евангелии, если внимательно и по благодати Божией будем проникать в Слово Божие. Итак, ничего нет случайного. И все наши скорби истекают из этого. И давайте посмотрим свою жизнь. Почему Господь даже святым апостолам своим завещал, что если в каком доме или городе не примут вас, то выйдите из этого дома, из этого города и отрясите пыль с ваших сандалий. И я говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день судный, нежели тому городу или тому дому, который не примет вас. Видите, речь идет о неприятии посланников Божьих. И это стоит в прямой связи с неприятием самого Господа. Если Бога не принимает, то люди в таком духе находятся, что они не принимают посланников Божьих. Они не узнают их. Почему не знают? Они не ценят небесного и божественного. Если бы они ценили, то был бы доступ Духу Святому в их сердца, а Дух Святый не вразумил бы их, не дал бы им развлечений, не дал бы им узнать, не дал бы им оценить величайшее событие. К ним в дом пришел апостол, к ним в дом пришел пророк Божий, к ним в дом пришел учитель Божий или святой Божий человек, несущий в себе Духа Святаго и благовествующий им спасение, и они его изгоняют тем непринятием его и его учения, которое на самом деле Божье учение, потому что оно не вписывается в их жизненную позицию, в их жизненную программу. У них все расписано, надо сходить туда, купить то, сделать то, заказать то, и все земное, временное, тленное. Оно поглощает человека, как мрачный гроб и мрачную могилу, закрытую полностью для Бога, для света Божьего, для благодати. Не может Дух Святый жить в могиле. Не может. Живоносное тело Христа не было удержано смертью и могилой. Он воскрес, победил ад, смерть, бесов, зло и грех. То как же можно живого Бога, Духа Святого, загнать в гроб, в могилу и думать, что там можно с ним пребывать? Это безумие и прелесть. Мы должны выйти из своих гробов, из своих могил, из этих покрытых землей и земными интересами. Только тогда будет доступ светоносному и живоносному Духу Святому в наши сердца. И тогда мы начнем видеть, кто раб Божий, кто святой Божий посланник, угодник, а кто служитель демонов. И тогда мы не будем делать таких ошибок, какие сделали священники иерусалимские, когда Ирод в своих гнусных, корыстных земных целях, узнав, что родился в Вифлееме некто, именуемый царем, он призвал их и стал спрашивать, а где должен родиться царь иудейский? И те поспешили сразу рожденного или рождаемого Господа Иисуса Христа заложить Ироду. Указали и пророчество, и что это в Вифлееме. Все указали. Почему? Потому что они уважали только земную временную власть и силу царя Ирода. Бога они не уважали, не любили, не ценили. Это было для них только лицемерное занятие. Каста была религиозная. Они входили в эту касту, возглавляли ее. И это же случилось в современном православии. Вернее, уже не знаю, православие, лжеправославие. Тоже была подмена произведена сатаной. И тоже вместо истинных служителей, которые все были оттеснены, а в последнее время просто выбиты, мы знаем, уничтожены на территории России после известных событий, этого переворота 17-го года. И произошла подмена вместо истинных служителей, посланников Божьих, стала каста, да еще псевдо-православная каста, которая вообще только земными интересами и занимается. Только о земном и думает. Все, что говорится о вере, о небесном, о божественном, это служит только для прикрытия. Потому что душа человеческая все равно не может жить только в материальном. Она все равно, может быть, неосознанно, но стремится к чему-то другому, выше. И нужно этот идеал поддерживать. Поэтому они на словах, да, иногда что-то говорят, поддерживают, дают книги издавать, которые об этом пишут. Но если увидеть за всем этим, то для них это только внешняя оболочка, ширма, прикрытие для того, чтобы паразитировать на вот этих духовных потребностях обращающихся людей. И вместо того, чтобы помочь им спастись, обрести Бога, примириться с Ним и через покаяние вступить в жизнь вечную, они делают их сынами гиены вдвое худшим себя, заражая страшным ядом или закваской лицемерия и жуткого лукавства. Об этом Господь предупреждал, показывая на современных ему фарисеев, но показывая это христианам, что и вы подвержены этому, и у вас будет подобное. И ангелы Божии тоже участвуют в промысле о новорожденном Богомладенце, его матери и помогающим им Иосифу. Когда же не отошлись, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Что мы видим вот в этом повествовании? Ирод хочет искать младенца. Ведь искать Бога, да, это очень хорошее, правильное, спасительное деяние. Но искать Бога, чтобы обрести, чтобы покаяться пред Ним, чтобы смириться пред Ним, чтобы принять Его как Бога и как Спасителя Своего. Но здесь идет поиск Бога с одной целью – убить, уничтожить, отнять у других. Есть и страшный поиск. И этим занимается Ирод. Кто такой Ирод? Не как историческая персона, а как вот конкретная человеческая личность. Это слуга сатаны. Это икона Антихриста. Это богоненавистник, богохульник, богоубийца. Ему не удалось, но это не его заслуга убить. Потом восполнили другие богоубийцы, которые сначала здесь заложили у Господа Ироду, а потом через 33 года осуществили этот же клан священческий, отступнический. Цель была одна – погубить. Кто ищет погубить? Мы знаем, сатана. Вор, разбойник и убийца. И лжец и отец лжи. И мы видим, что здесь, в самом начале земной жизни Господа Иисуса Христа, сатана употребляет ложь и свое орудие в лице Ирода и касты священников, которые заложили Господа Ироду. И это не случайно нам показывается. Это касается не только жизни самого Господа, Бога Спасителя нашего, а и каждого из нас. Вот как только мы зачнем дух свой для духовной жизни, а уже если родим его, и он еще будет младенческим, то сатана обрушит все свои средства и силы, чтобы убить. Погубить, пока он еще или в чреве, или только родился. С младенцем легче воевать, его легко убить, с ним легко расправиться. Он младенец, он сам по себе беззащитный, слабый, немощный по-младенческому. Поэтому сатана так рьяно нападает на только что уверовавших или только обратившихся к истинному святоотеческому покаянию или пришедшему в истинную церковь. Потому что он знает, что если дух человека возмужает в этом, потом ему будет очень трудно, а то и невозможно справиться с ним. И тогда то на помощь младенчествующему духу человеческому, но который уже как младенчик жив для Бога, приходит на помощь сам Господь. Он посылает ангела или ангелов в нашей жизни. Он дает откровение во сне или наяву. Он указывает, что надо спасаться иногда и прямым физическим бегством. Ведь что стоило Богу всемогущему мгновенно уничтожить Ирода? Послал бы ангела, и ангел его поразил бы сразу. Что стоило Господу оградить невидимым кольцом ангелов Бога-младенца, что никто бы не мог и близко подойти и прикоснуться? Ничего не стоило. Если Бог хотел бы, он так бы и сделал. И для него это вообще никакой силы и какого-то значения не имеет. Одним мановением все ему служит. Но почему же Господь не избрал такой путь? А подчинил даже своего сына, рожденного от Девы Марии, обстоятельствам текущей жизни. Именно потому, что он не хотел выделять. А первенца нашей веры, первенца и главу нашей церкви, именно показать как пример и образец. Во всем, начиная с младенчества. И если на него восстали силы зла, то мы, прикладывая к себе, понимаем, и на нас восстают силы зла. И с момента нашего физического рождения над нами висит угроза расправы с собственными родителями. Уже миллиарды детей за историю человечество, особенно последние, убиты руками собственных родителей во чреве. Мы даже не можем посчитать, сколько, но это уже идет счет на миллиарды. По статистике, только официальной, которая не учитывает всех случаев и не может учесть, ибо не все страны даже и дают правильную статистику, Но даже по этой грубой прикидке ежегодно в мире убивается во чреве матерей 60 миллионов зарожденных Богом детишек. Что такое 14 тысяч убитых Иродом против этой, против этого колоссального числа? Даже Ирод выглядит невинным на фоне этого колоссального, просто непостижимого злодеяния, которое делают все страны, все люди вместе взятые. Поэтому Ирод только как бы персонально первым в Евангелии упоминаемым, да, показал вот это отношение. Отсюда пошло кесарево сечение, потому что он не только убивал рожденных младенцев, а еще которые во чреве матери. Он где-то убийца во чреве матери. Но люди переняли это от Ирода, сами то не понимая. И еще хуже делают, потому что Ирод не рожал тех вифлеемских 14 тысяч детей. Это не его дети были. Это были чужие дети для него. Он думал только о власти. А здесь родители сами выносят приговор своему младенчику, а может быть и двоим, или троим начинается сразу, и троне рождается. И исполняют этот приговор. И ради чего все это делается? Опять-таки ради земного. Надо учиться, надо сохранить фигуру, плохо подумают, не хватает денег. И все, что ни возьми, все причины только земные. Опять-таки ради временного. И люди идут на страшное преступление. Убивают уже живую душу, которая вложена Богом в момент зачатия. По своей похоти и прихоти. Но никто не хочет, чтобы их в жизни взяли, схватили и убили. Если кому-то так угодно. Если мы не впишемся в чье-то понимание жизни. И когда это происходит, и кого-то убивают, все возмущаются. А почему это вот взяли и убили человека? Взяли просто. Что-то не понравился, мешал чем-то. И все возмущаются. Но то, что это происходит еще с невинным человеком, который даже не вдохнул свежего воздуха, не видел солнца, и божественный мир, созданный для изгнанных из рая людей, они его даже не дают ему увидеть это все, они убивают его сразу. И из чрева матери выходят трупы. Иногда разрываемые руками врачей, которые и врачами это назвать нельзя, потому что врачи должны лечить, целить, а они убивают, рубят. По частям, ручки, ножки, другие части тела по частям разрываются, вынимаются из чрева матери. И мы видим, что Господь это терпит. Что мы еще можем увидеть в этом повествовании? Спасение бегством. И начало и конец. Мы знаем уже духовный закон. Как в начале появления во плоти Господа Бога Христа в виде Бога-младенца началось гонение на Христа, а значит и на христианство в его лице. Потому что он уже глава церкви, хоть маленький, но уже глава церкви, которая вот-вот появится. Так и в конце, читая Откровение Иоанна Богослова, мы видим, что дьявол через своих слуг неистово ополчится на всех исповедующих истинно Господа Иисуса Христа, на всех его слуг последователей, служителей истинных, на всех истинно верующих в Него. Он не может уже достать вознесенного на небо и сесть в одесную Бога Отца, вот, Сына Божия, Иисуса Христа непосредственно. Он недоступен, он в славе. И для дьявола, для беса он недоступен. Поэтому отыграться сатана и бесы его хотят на нас, на истинных христианах, на последователях, которые не только по имени, а по сути, в духе истины последуют своему Господу, своему Спасителю, сохраняя верность от вероучения, догматов, канонов, предания Церкви, святых отцов и до своего собственного духовного развития через покаяние, молитву и другие спомоществующие средства. Они движутся навстречу Господу, храня то, что в Церкви, и изменяя себя после покаяния, чтобы как можно больше соответствовать вот образу Сына Божия, который принес нам на землю в своем человечестве Господь Иисус Христос. Поэтому не происходит вот таких явно чудесных защит самого Богомладенца, а тем более нас. Но Господь, подчиняя нас как бы обстоятельствами, условиями нашей жизни, помогает нам чудесно через откровение, Священное Писание, пророчество, ангелов или Божьих угодников, которые подсказывают нам, что здесь смирись, здесь уступи, здесь убеги, спрячься, потому что конкретный человек ищет погубить тебя, и люди конкретно ищут погубить Церковь Христову, лишить величайшего таинства Евхаристии. Ибо без таинства Евхаристии на земле нет церкви, нет смысла церкви. Нас объединяет не просто помещение или даже красивый храм, великолепно архитектурно обстроенный, художественно украшенный. Нас объединяет даже не просто верование в одно и то же. Это все ненадежное объединение. Сегодня человек верит, завтра не верит, сомневается, колеблется. И одно просто вера объединяет людей. Но можно верить во что угодно. Сейчас больше объединяет людей вера в деньги. Их Бог и идол – деньги. И здесь люди находят по корыстным соображениям, быстренько общий язык объединяется в различные группы, сообщества, вот в отношении к деньгам и связано с нею, значит, с земной славой, властью и так далее. Поэтому, ну, через деньги, через страсть себелюбия можно все получать, в том числе и поддерживать, приходить к власти, поддерживать ее и так далее. Потому что без денег сейчас это немыслимо. Но это не объединяет в Церковь Христову. Ибо Церковь Христова – это не просто сообщество верующих, даже во Христа людей. Уже не говорим, кто там правильно, истинно, неистинно верует. Просто это еще не объединение. А в тело Христово объединяются именно его частички, соединенные кровью Христовой. Ибо мы знаем, в нашем теле движется кровь, и она доносит до каждого нашего телесного органа необходимые вещества, кислород и все, что нужно для поддержания жизнедеятельности. Поэтому только тогда, когда мы причащаемся одного тела Христова, мы становимся частью его тела и входим в это тело, именуемого Церковью. И только когда мы причащаемся кровью Христовой, мы оживаем для тела Христова. И само тело общее Христово является живым телом, ибо тело может быть и мертвым. Вот лежит мертвое тело, да, мы знаем. Люди подходят, но никто не называет его человеком. Его называют телом, трупом, Но никто не называет это уже человеком. Когда поняли, что признаки жизни ушли, это уже не человек, а лежит тело такого-то, такого-то. Вот. Так и здесь. Если есть единение только телесное, а нету жизни, крови, которая носит эту жизнь, то это еще не церковь. Но одной крови недостаточно. Мы не животные, у которых душа в крови. И хотя кровь Бога человека течет в наших жилах, всех истинно причащающихся, это величайшие святыни, но мы еще нуждаемся в оживлении Духом Святым. Итак, тело, кровь и Дух. И об этом пишет Иоанн Богослов. Перечитайте внимательно его Евангелие, где он пишет: кровь, вода и Дух. Это об этом, о церкви. Поэтому в последнее время церковь будет в особом положении. Это особое положение будет, что будет брань со стороны власть придержащих против нее и брань со стороны отступившего священства, которое только по названию и по происхождению является православным. Но по сути, по духу, это уже служители демонов и грядущего антихриста. И они будут все пытаться погубить вот эту новоявленную в последнее время церковь, а то нет, ту же самую церковь, но как бы Господь сохранил ее в лице церкви Иоанна Богослова, сохранив его через акт воскрешения уже в новом качестве всеобщего воскресения мертвых. То есть не дряхлого старца столетнего воскресил, а воскресил того мужа, который будет в вечности, с необыкновенными качествами, которые присущи ему в вечности, с учетом его уровня, его духовного развития, который один из высочайших после Матери Божией, нет равных Иоанну Богослову. И именно его, как высшего из рожденных женами, Господь поставил на это величайшее служение. Опекать церковь, как он опекал свою Матерь Божию, и как Иосиф Обручник опекал Матерь Божию, когда она была с Богом младенцем. Поэтому в этом смысле Иоанн Богослов является обручником церкви. Он друг жениха Христа, и он подведет невесту Христову грядущему судить живых и мертвых в великой славе Господу Иисусу Христу. Он подведет. Это его миссия, это его послушание. Это он поставлен на это служение промыслом Божьим. Об этом свидетельствуют и Писание, и предания, и святые отцы церкви. И здесь, в этом повествовании евангельском, идет ссылка на пророчество. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Это тоже очень важное свидетельство Священного Писания о Священном Писании. То есть Евангелие говорит о ранее сказанных пророчествах, что они в этих событиях, вот первых дней пребывания жизни Господа на земле, в человеческой плоти, не просто так, а все это было предсказано пророчествами. Бегство в Египет предсказано пророчеством. Почему пророк говорил о таких малых как бы деталях? На какое-то время младенец был вывезен в Египет, затем вернулся, как даже написано, после смерти Ирода. И также после избиения войсками Ирода 400 младенцев идет ссылка на пророчество Иеремии, где было сказано, что глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. И в этом же Евангелии третье пророчество указано. И пришед поселился в городе, называя Назарет, да сбудется речение через пророка, что он Назареем наречется. То есть вот как бы три события были предсказаны. Бегство в Египет, избиение 14 тысяч младенцев и то, что Господь Иисус Христос назовется Назареем по месту своего как бы основного жительства до выхода на проповедь. То есть даже указано место его пребывания. Так же, как указано место его рождения, как указано место его временного изгнанничества, как указано, что будет принесено в жертву какое-то большое число младенцев, что плач стоял во всей области. То есть это не просто одного младенца убили, а много было избито. И вот эти пророчества, вот таких, казалось бы, в каких-то деталях вот, ранней жизни были за много столетий предсказаны. Почему? С одной стороны, это привязывает конкретно вот эту историческую личность, Бога-младенца, Пречистую Матерь, да, к этим событиям. Чтобы мы узнали, что это именно тот обетованный Спаситель, никакой другой. То есть пророчества об этом и говорятся. Что они должны сбыться. Нет смысла в пророчествах, если они не сбываются. Поэтому вот было сказано, и оно сбылось. И затем, в момент сбытия, можно удостовериться в истинности этого пророчества окончательно. Вот, наконец-то сбылось то, что сказал такой-то пророк. Это связь между пророчеством Ветхого Завета и осуществлением их в Новом Завете показывает основание вот, Новозаветной Церкви и периода Новозаветного на пророческом наследии. Поэтому оно не отменяется. И пророчество этих пророков не только относится вот, к жизни Господа Иисуса Христа, но они имеют и второе значение для Церкви Христовой и для последних времен. Они прикладываются как бы в два разных периода истории людей. Это одно из свойств божественных пророчеств. Они глубоки и имеют значение не однозначное только вот к чему-то одному, а и к нескольким разным, и иногда тысячелетиями отстоящих друг от друга событий. И плюс еще прикладывается к внутреннему человеку. Для нас это очень важно, для того, чтобы мы в своей духовной жизни тоже имели твердое основание и на пророках, и на апостолах, и на Слове Божьем, и на учении святых угодников Божьих, святых отцов. И вот эта подчиненность условиям, когда мы младенчествуем еще, и в то же время помощь Божия через послание ангелов, через откровение, вот это, показывает нам, как правильно устоять свой духовный путь. То есть одной из ошибок в духовной жизни является вот такая бездумная уверенность, что бы я ни делал, Бог меня сохранит. Потому что написано, и можно привести места из Писания. Но мы помним, что подобными словами искушал Господа в пустыне сатана, который тоже говорил, прыгни вниз с высоты храма. Ибо написано, что ангелы тебя сохранят. Ангелы сохранят. Но только тогда, когда ты будешь жить по воле Божией и подчиняться условиям жизни. Если тебя гонят в одном городе, беги в другой. В одном месте беги в другое. Это это Господь заповедал. И вот если ты будешь это выполнять, то ангелы будут помогать, подскажут, сохранят, покроют. Но если ты будешь в такой в гордой, наглой уверенностью мнить, что тебя будет Бог особо сохранять, в то время как Он своего сына подчинил условиям бегства, то что это, как не жуткая прелесть, которая закончится печально? Бог предаст в руки ищущим этого человека за гордость. Поэтому, с одной стороны, не должно быть такого всеупования, что Бог будет сплошные чудеса делать в нашей жизни. Мы верим в чудеса, мы чтим чудеса, но мы подчиняемся условиям жизни, а не думаем, что всегда и во всем на каждом шагу будут одни чудеса. Это прелесть и обольщение бесовское, в основании которого лежит гордость. Я достоин одних чудес. Другое заблуждение, другая крайность, это что в нашей жизни вообще никаких чудес нет и быть не может. Все только подчинено естественному ходу вещей. На самом деле мы видим из Евангелия, что и то есть заблуждение и крайность. Господь будет помогать. Явление ангела разве не чудо? А откровение во сне разве не чудо? Благодаря этому откровению и был сохранен младенец. Иисус Христос, это чистая Матерь. Благодаря этому откровению сбылось пророчество, что из Египта возвал сына моего. А пророчество само показало, что Господь будет вынужден бежать в Египет. Как бы пророчество поддерживает промысл Божий, а промысл Божий подкрепляет, подтверждает пророчество. Также и в отношении смерти детей, пострадавших. Это тоже это пророчество, оно и укрепляет в скорби, что так нужно было, это промысел Божий. Но, с другой стороны, это злая воля Ирода, и грех с него в полной мере спросится в вечности. Он сейчас мучается, в аду находится, но и окончательное суждение будет, конечно же, за это. Так же, как и со всех детоубийц всех времен и народов. Поэтому, если есть кто причастен к этому страшному богоборческому греху, покайтесь, пока есть время, и будьте готовы понести наказание от Бога еще в этой жизни. Страшное, тяжелое, мучительное какое-то наказание. Если вы хотите, чтобы вас Бог принял вечность. Кто причастен в той или иной мере к этому греху, будь то склонял, будь то настаивал, если отец, или если мать это выполняла, соглашалась, или врачи, или другие люди, кто все должны раскаяться, и не только лично за себя, а сделать все, чтобы заявить это другим людям, чтобы не делали так. То, что их не послушают, это уже другой вопрос. Но они за себя должны это сделать, как уплата тому греху, который они сделали, страшному греху и непоправимому. Ибо этих детей уже не вернешь. И, дождавшись естественной смерти Ирода, а эта смерть была тоже не случайно, а Бог поразил его, вот, но в то время. Опять ангел Господень во сне является Иосиф в Египте, и опять руководит Господь через ангела. Это тоже чудо. Поэтому это удивительное сочетание, чудо, пророчество, промысла Божия, естественных условий и волеизъявления отдельных людей мы видим в жизни Бога-младенца, а значит и должны соблюдать в своей собственной жизни и в деле своего спасения. И тогда Господь и для нас определит то место, где мы, укрывшись от ищущих нашей души врагов, сможем возрастать до времени нашего выхода на общественное служение, если Бог кого-то к этому предоставил. И это место будет даровано Богом тому, кто будет правильно от момента своего духовного зачатия вот, подчиняться промыслу Божию, который обязательно учитывает условия и обстоятельства нашей жизни. Поэтому, укрепившись этим богомудрым руководством Писания, смиримся под крепкую руку Божьего промысла, возьмем в себе в помещение святые пророчества, Слово Божие, и будем призывать помощь ангелов Божьих. И так пройдем путь к нашему Господу Иисусу Христу, и будем с Ним вечно. Аминь.